открою одну тайну, которая имеет колоссальное значение для нашей личной жизни. Ищите, прежде, Царство Божие, вот этой ценности величайшей ищите, и все приложится вам. Ваша жизнь тогда устроится совершенно иным образом, и справедливой будет ваша жизнь. Справедливость должна быть подчинена любви. Только тогда она станет, эта справедливость, действительной великой ценностью. Сейчас я зашел, такая громовая музыка. Я вспомнил. Все-таки любим мы очень громко и все, правда? Так любим, что невозможно подчас уже даже. А вы знаете, у мудрых людей, которые в церкви часто называются святыми, говорят так, все без меры от дьявола. Слышали такое? И вот действительно, знаете, сама музыка, она же обладает колоссальным влиянием на человека, на его душу. Музыкой можно человека, вы знаете, возвысить буквально. Он забывает себя, он утешается, он умиротворяется. У него в душе просто начинается какая-то внутренняя необычайная гармония. Он просто святее становится. А музыкой может так возбудить. Ну, и вы, наверное, все знаете, как иногда после каких-то... Ну, особенно я помню, бывало в начале дикие дискотеки, когда начинали громить там все лавки, это перевертывать машины, и Бог знает, что творится даже. Музыка без слов. Самое удивительное – никаких идей, просто только музыка. И посмотрите, как по-разному она действует, смотря какая музыка. Это очень много значит. И все те, кто заинтересованы в определенном воздействии на народ, и прежде всего, конечно, молодежь, заинтересованы в том или ином направлении, на музыку обращают огромнейшее внимание. Еще бы! Еще бы! Вы думаете, это случайно, когда вдруг наши самые роскошные, я бы сказал, удивительные наши русские народные песни, наши песни, это же удивительные просто! Я помню, где-то в Германии однажды мы были, заседание, и в Германии там, и так, немцы, спойте что-нибудь! А были, знаете, довольно трудные заседания, все такое. Мы говорим, хорошо, споем. И когда начали петь «Калинка, малинка моя», Боже мой, как они все преобразились! Сами начали даже там подпевать и пританцовывать, и все. Как музыка много действует, как сильно действует она на душу человеческую. Музыка, представьте себе, просто через слух, какое происходит преображение, если хотите, нашей души. Ну, извините, я не ожидал говорить, просто я зашел, и эти громовые такие вещи, я думаю, перебор, не надо это. Сдержанность, мне кажется, это во всем сдержанность, это закон нашей человеческой природы, который человека упорядочивает, делает его более, я бы сказал, ну, и стойким, и мудрым, и спокойным, уравновешенным, и деловым, и успешным. Ну, хорошо. А вот о чем же мы поговорим сегодня? Вы знаете, сейчас вот перед выходом сюда, то мы просто сидели и обсуждали. Можно несколько вариантов. Например, о том, что такое православие. Правда, интересно, что это такое? Для многих православие, знаете, что это? Вот церковь там, вот священники одетые, если архиереи, так еще раз одетые даже, такие-то, кождение, там иконы, там пение, крестины, венчание. Или есть другая тема. Тема «Любовь, брак, семья». Ой, сердцещипательная тема. который затрагивает, наверное, всегда, чуть ли, ну, по крайней мере, в первый период жизни даже очень. И касается очень многих. Есть тема. А все-таки зачем же мы живем-то, в конце концов? Вот как хотите. Сейчас проведем референдум. Раздадут сейчас билетики всем, и каждый отметит галочкой, что хочет. Глядишь, и времечко и пройдет. И мы с вами попрощаемся, и все так по-хорошему будет, правда? Все будет очень хорошо. Ну вот, конечно же, это последняя тема о смысле, конечно, жизни. Она, в принципе-то, охватывает все эти темы. Ибо пока человек не нашел ориентира, не нашел цели, не нашел смысла в своей жизни, то даже трудно и сказать, насколько он является человеком. Ну, все же мы прекрасно понимаем, кто или что, даже это, не подумайте, я ошибся, именно кто или что все-таки, да, не думает ни о чем, а только ест, пьет, живет, трудится, работает и даже не думает, а зачем же я живу. Причем это каждый день, только мы и знаем, такой-то скончался, такой-то ушел от жизни, такая-то знаменитость. Действительно, как много мы внимания уделяем нашим непосредственным проблемам жизни, это естественно совершенно, и совершенно часто не думаем о смысле вообще своей жизни, а зачем я живу. Помните знаменитое стихотворение Пушкина? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Ведь Пушкин скончался в 37 лет. А посмотрите, какие мысли, какие глубоко проникали в него, как он думал об этом. А уж обладал он такой славой, кажется, такой известностью, таким, если хотите, ну, преклонением перед огромным количеством людей, что куда еще больше? Нет. Видите, о чем думал? Умница. Умница, действительно. Потому что ж это за человек, который даже не знает, зачем он живет? Что это такое? Кстати, вот об образовании мы говорим, часто образование. Образование – слово «образ». Итак, какой же у меня образ я пытаюсь создать в самом себе? Посмотрите на матрешку. Вот заготовка. Из нее можно сделать все, что угодно. Можно сущего дьявола сделать из этой заготовки. Можно прекрасного ангела сделать. Одна и та же, кажется, заготовочка. Так вот, все мы фактически рождаемся, конечно же, этой заготовкой некой. И дальше начинается формирование. Оно обусловлено, конечно, множеством факторов. Это естественно, и прежде всего, и семьей, и внешними обстоятельствами жизни, и тем образованием, которое мы получаем. Но никогда не исключается самое главное. Это личностные отношения к тому, что меня окружает, с кем я встречаюсь. Личностное, и в данном случае первый и главнейший вопрос – зачем я живу? Не для того же просто, чтобы умереть? Или для того, чтобы сделать? Говорят, ну зато вот человек может сделать, о нем потом будут говорить. Это известно, он столько принесет, может быть, добра человечеству. А тот, который много зла принесет человечеству, зачем он живет? А тот, о котором вообще никто не знает. А посмотрите, миллиард с лишним индийцев в Индии, миллиард с лишним китайцев. Многих мы знаем, что ли? Да у нас многих ли? Единицы некоторые, основные все. Жил и умер. Вопрос в высшей степени важный, потому что только моя цель, только мое понимание смысла жизни налагает печать на всю мою деятельность, на характер моей деятельности, на мою нравственность, на мое поведение, на, если хотите, на то вообще, как я живу и что делаю, что мыслю, что чувствую и что переживаю. Первый главнейший вопрос, который должен решить каждый человек, если он хочет и понимает, быть человеком, а не просто какой-то игрушкой, или я, простите, уж грубое очень уже слово, но какой-то, ну, животинкой, скажем, животинкой, четвероногий, летающий, ползающий, неважно, который ни о чем не думает. Как-то на одном заседании на Западе с протестантами я им сказал: «Вы хотите, я вам скажу, каково у вас понимание христианства?» Но они меня немножко знают, улыбаются уже, рот до ушей. «Скажите, профессор». Да, я говорю: «Скажу вам, слушайте. Ищите прежде всего, что есть, что пить, во что одеться» – это евангельские слова. «А Царство Божие приложится вам». Они ах и смеются, потому что в Евангелии Христос говорит прямо противоположные. «Ищите прежде всего Царство Божие», то есть вот этого смысла жизни конечного. «И все, что есть, что пить и во что одеться, приложится вам». И когда я это перевернул и сказал, они, конечно, все смеялись. Но понимаете, почему смеялись? «Ой, как точно вы сказали!» Действительно, к сожалению, мы забываем о самом смысле всего и все внимание уделяем на вот, ну, обычные и естественные проблемы нашей жизни. С точки зрения христианской, с точки зрения православной, в чем он состоит? Иногда нам говорят такие, знаете, ну, вещи, достижение Царства Божия. Я говорю: «Ой, спасибо, как хорошо, вы X заменили Y. X – это Y. А что это такое? Достижение спасения. Ах, это уже Z. Объясните, что это такое? К чему я должен стремиться? К какому состоянию? Что это такое вообще? Объясните. Потому что и Царство Божие, и спасение, понимаете? Вы понимаете? Я не понимаю. То есть, понимаю? Не понимаю. Все требует. О чем говорит христианство? Какой смысл именно человеческой жизни с христианской точки зрения? Вы знаете, сколько литературы написано, в которой мы видим положительных героев, отрицательных героев. Много литературы, где дается приблизительно, ну что ли, идеал, попытка, по крайней мере, создать идеал, создать идеальный образ человека. Ну, помните знаменитого Дон Кихота? Мы улыбаемся, конечно, все. А вот у Сервантеса все-таки же идея-то была какая? Посмотрите, он борец против всякого зла. Ну, ошибся, конечно, с ветряными мельницами стал бороться, но это же вопрос другой. И сколько образов, но где он, этот идеальный образ человека? Достоевский попытался показать этого идеального человека в своей действительности, в современной действительности 19 века, думал, гадал, переживал и нарисовал этот образ. Наверное, в общем, многие, наверное, смотрели фильм «Идиот». Ну, конечно, читали, я думаю, гораздо больше, да, или, может быть, почти все читали этот замечательный роман. Попытался изобразить, и посмотрите, посмотрите, кем же он представляется в нашем обществе. Этот чистый человек, искренний человек, непосредственный человек, ну, прям замечательный. В нашем обществе он выглядит кем же? Ну, роман как называется? «Идиот». Боже мой! Да, вот так даже. Да иначе и представить себе даже, кажется, трудно. Он написал какой образ-то? Идиот! Ничего не понимающий в реальной нашей жизни. Куда он? Его только на обочину истории выбросить, и больше ничего. Я почему говорю и привожу эти хотя бы два примера? По той простой причине, что Евангелие дает уже не просто какой-то образ, нарисованный кем-то, или чьим-то воображением, или каким-то гением, вроде даже Достоевского, потому что Достоевский поистине гений, так, а дан реальный жизненный образ того, кто вот был, жил, говорил и действовал. Вы знаете, в литературе, в художественной литературе, в философской литературе, в литературе, касающейся психологии человека, сколько, я бы сказал, изумительных фраз, которые поражаются, как только мог быть такой человек. Это действительно идеальный образ, но идеальный не потому, что кто-то его нарисовал, а идеальный такой есть. В христианстве есть этот идеал, идеальный, реальный человек, на котором мы можем ориентироваться. Вот он был, есть, вот его слова, вот его действия. Посмотрите в нем, ни лирики пустой никакой нет, ни этой мечтательности абсолютно ничего нет. Посмотрите, как он себя ведет. С одной стороны, говорит, научитесь от меня, поскольку я кроток и смиренен есть, и посмотрите, что делает в то же время. При этом кнутом изгоняет из храма торговцев. Кстати, ой, так хорошо, когда батюшки это тоже делают и выгоняют торговые лавки из храмов. Правильно, из храмов. Ничто в храме не должно мешать человеку молиться. Никакая торговля. Не говорите только никому. Вот. Так вот, у нас есть реальный образ, реальный, на который человек действительно может ориентироваться, к которому можем отнестись и посмотреть, в чем же смысл человеческой жизни. О, тот, который жизнь свою отдал действительно, добровольно. Многие страдают в мире, но добровольно пойти на такие страдания, прекрасно зная, что будет с ним. Это, я вам скажу, это что-то уникальное и просто непредставимое даже. Недаром, кто читал Евангелие, наверное, помнит, что перед арестом, как он молился, и его пот был, как капли крови. Такое потрясающее напряжение было перед тем, как отдаться в руки этих извергов, которые затем делали с ним все, что хотели, и то, что он знал, что это будет. Вот это действительно потрясающий образ чего? И идеал, я бы сказал, вот той любви, к которой он призывает каждого человека. Вы знаете, беда, когда идеал не выше моей головы. А это все делается часто. Мне как-то звонят, извините, уж назову я, звонят из Эстонии, что такое? У нас так поливают грязью Достоевского. Мы просто переживаем и страдаем, душа разрывается. Что же творится? Я говорю, не удивляйтесь. Что вы говорите Достоевского? Вы посмотрите, что с Христом делают сейчас. В Европе, в Америке, какие постыдные создают картины, образы, книги. Постыдные в полном смысле слова. Какие создают фильмы, а вы говорите Достоевский. Ну как же это понять? Очень просто понять. Очень просто. Идеал должен быть не выше моей головы. И тогда я хорош. Все, ничего мне больше не надо. Я нормальный человек. Вы бросьте вы эти, все эти высоты и прочее. Посмотрите на них, эти высокие. Да никто они. Вы обратили внимание, может быть, несколько буквально десятилетий, ну, когда началась перестройка, сколько даже в нашей учебной литературе даже часто герои наши, герои действительно, герои войны. Я помню, я просто был потрясен, когда генерала Карбышева, например, которого ледяной водой на морозе, заморозили буквально его, этих мужественных людей, и все уничижают, вы понимаете ли, все превращают во что-то, я не знаю. Да, нет святости, нет высоты, нет, мы хороши. Вот они, такие же, как и мы, вы понимаете, такие же, как и мы. Помните, может быть, у Достоевского есть же в «Братьях Карамазовых» замечательная фраза, когда он говорит: «Увидеть позор праведника». Ой, какое счастье! Оказывается, слава тебе, Господи! Да, он ничуть не лучше нас. Вы слышите, что в этом стоит? Не лучше нас. Когда мы говорим о православии, то мы действительно говорим прежде всего об образе Христа, который мог все бы, кажется, по своему божеству, мог бы все сделать. Когда апостол Петр вынул меч и попытался было защищать Христа, правда, это было мгновение, неважно, Христос сказал: «Что ты думаешь? Я не могу 12 легионов ангелов пригласить, чтобы здесь было. Не для того я пришел». 12 легионов – это армия, римская армия, по счету. Смысл человеческой жизни заключается по христианскому учению, исходит по христианскому учению, весь исходит из потрясающего открытия, которое сделал Христос в области человеческой психологии и человеческой нравственности. Вы знаете, что до Христа и сейчас это продолжается. Кто такой Бог? Бог, в связи с этим, я думаю, никого не обижу, если расскажу маленький эпизод. У нас русская церковь ведет диалог с мусульманами Ирана. И вот я помню, там в Тегеране мы проводим встречу, и как раз заговорили о Боге. И в частности заговорили о том, что нужно относиться, даже любить даже врагов. И вот здесь нам был задан вопрос: это что такое? Значит, извергов, негодяев, да, воров и преступников вы считаете, что нужно любить? Ну, мы объяснили, что такое любить. Что такое любить? Кстати, если это будет интересно, то поговорим об этом. Это вовсе не влюбленность. Любить врагов. Я тебя люблю, милый мой убийца. Да. Нет, совсем речь идет совсем не об этом. Совсем не об этом. Так? А мы пошли, кто же такой Бог? Так вот, нам было сказано, Бог – это высшая справедливость. Да, Он милосердный, может помиловать, но Он справедлив, и справедливость – это та высшая категория, которая характеризует того, кого мы именуем Богом, источником бытия и жизни, и Творца, и всего. Мы сказали: нет, высшее свойство – не справедливость, а любовь. Вы знаете, мы настолько привыкли часто это слышать, даже в христианской среде, даже в церковной среде, что не придаем подчас значения, что это учение о Боге, что Он – любовь, а не справедливость, является потрясающим открытием в области религиозного сознания. Вы знаете, не было этого никогда. Бог справедливый. Ему надо приносить жертву, чтобы умолить Его, чтобы Он не наказал. Богу жертву приносить, чтобы Он дал нам то, другое и третье. То есть Бог всегда представляется, ну, выражусь, я не люблю иностранные слова, но в данном случае антропоморфически, то есть человекообразным образом, как человек, которого можно жертвами добиться его снисхождения и получить прощение. Ну, помните же, древние греки что говорили? Дары склоняют и богов. Так и здесь тоже. Мы сказали, Бог есть любовь, а не справедливость. А если бы Он был справедлив, то нам бы тут же нужно было бы быть уничтоженными. Как? А так? Так, как же? Забыли разницу между двумя совершенно различными областями внутренней жизни человека – нравственностью и духовностью. Это две сферы, так же, как есть телесные, есть душевные, есть духовные. Три сферы к нравственной сфере. Что мы относим? Все те поступки, все то поведение человека, все деяния, которые очевидны, и мне очевидны, и другим очевидно. Убивать – всем очевидно. Воровать – всем очевидно. Там драться и прочее, хулиганить – всем очевидно. Напиваться – все это очевидно. И я вижу, и все видят. То есть я, в смысле, тот, кто это делает. И все. Нравственность – это та сфера, которая очевидна. А духовность что такое? Уже само слово «духовность» – что-то «дух». А кто видел дух? Дух не виден. И действительно, действительно, я при всем нравственном поведении никого не убиваю. Представьте себе, ой, до чего хороший человек. Не граблю, не ворую, не изменяю. Ну, прямо в рай, только ножки поднимай. Да чего хорош. А на самом деле при этом, вы знаете, как я горд своей праведностью. А сколько во мне зависти, кому, даже к своим лучшим друзьям. А сколько у меня самомнения. Не троньте меня, я нравственный человек. Не вздумайте, я так на вас обижусь. Обижусь-то ладно, я вас ненавижу. Если вы заденете мое «я». Где это? Где это все находится? Внутри меня. Кто видит? Так, иногда вдруг раз – выплюнет. И спрячется. Духовный мир человека скрыт в нем. Православие говорит, что это и есть самая суть человека. Вот где суть человека, вот где его «я» обнаруживается, что он хочет, к чему стремится. Чем живет, о чем он может никому не говорить, но это составляет его внутренний мир. И этот-то внутренний мир и делает в конечном счете человека или действительно богоподобным существом, на котором мы только просто поражаемся. Откуда такая святость? Откуда такое такая жертвенность, такое великодушие, такая потрясающая любовь. Откуда это? Или, напротив, делает его, знаете, есть такое хорошее выражение, святой сатана. Обратили внимание, кто читал Евангелие? Кому больше всех достается от Христа в Евангелии? Вот этим вот святой сатане, фарисеям. Внешне, ой, какой праведный! Да на середине, на перекрестке улицы еще останавливается, звонит в колокольчик. Идут нищие, идут к нему, и он величественно раздает милостыню. Я, может, не обижу никого, но не могу удержаться, простите меня. Я не выношу, когда показывают, как Папа Римский Франциск умывает ноги перед телекамерами всего мира беженцам и целует. Ох, как это умилительно! Да чего же, Святейший Отец! Ужас какой! Меня содрогает это! Ты хочешь помочь беженцам, так спрячь, чтобы ни один человек не видел этого. А тут перед телекамерами устраивается шоу такое настоящее, театр. Христос называет этих людей гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивые, а внутри – не открывайте, пожалуйста. Правда, там были пещеры. Но сейчас этот образ, пожалуй, еще сильнее работает. Только не открывайте. Закрыть все уже нельзя. Гробы окрашены. Смысл христианской жизни заключается, оказывается, не просто даже в нравственном поведении. Нужно оно? Ну, конечно. Да и трудно, не соблюдая нравственных норм жизни, остаться действительно человеком. Но суть-то где? Суть в том, чем я внутри живу. Чем же надо жить, говорит Христос? Чем жить? И вот он указал этот высший принцип. Принцип любви. Объясню теперь, что это такое. И что такое любовь к врагам. Вы знаете, к сожалению, наш русский язык знает только одно слово – любовь и все. Греческий язык, на котором, кстати, написано Евангелие-то, написано на древнегреческом языке. Там одному этому русскому слову «любовь» соответствует несколько, 4, 5, 6 слов, каждый из которых заведует своей стороной. Так вот, когда мы говорим, когда мы читаем «любовь к врагам», «любите врагов ваших», «добро творите ненавидящим вас», «молитесь за обижающих вас», когда это мы читаем, думаем, как можно врагов любить? Там употребляется греческое слово, ну, скажу, ну, чего ж ты худо, «агапао», «агапи» по-гречески, оно означает, что? Не желай никому зла. Зла не желай. Не имей ненависти никому. И Христос приводит пример. Посмотрите, как Отец Небесный, Бог, посылает солнце на праведных и неправедных. И дождит на грешников и праведных, на всех, без, на всех, как солнце смотрит на всех, так и он то же самое. Никому не желайте зла. А почему вы думаете? Ну что, это приказ Бога, что ли? Нет. Открою одну тайну, которая имеет колоссальное значение для нашей личной жизни. Колоссальное значение. Оказывается, желание с моей стороны, желание зла, кому бы то ни было, именно желание зла, не смешивайте это законодательными нормами совсем другое, с нормами справедливости. Не смешивайте, пожалуйста, это. Желание моей души зла, оказывается, есть ничто иное, как тот меч, который я вонзаю в свое сердце. Скажите, кто страдает, когда завидует человек, зеленеет? Кому-то завидует? Тот себе живет, ничего не знает, так? А кто страдает? Завидующий. Он зеленеет весь и не находит себе покоя. Почему у него так хорошо, такой дом, такая машина, такие ордена, а у меня нет? Кто страдает? Природа греха, надо ее понимать. Каждый то, что называется в христианстве грехом, это есть ничто иное, как нож, который мы вонзаем в свое тело. Как важно это знать. Ты не хочешь себе страданий? Нет? Учти. Учти. Приходится часто приводить пример. Что такое грех? Грех – это ничто иное. Как вот говорят тебе, вот гвозди торчат, видишь? Вот доски, все и гвозди торчат. Не ходи босиком. Не ходи босиком. Вот что такое заповеди Христа. Не причиняйте себе зла, умоляю вас, говорит Он. Не делайте себе зло. Не вздумайте ненавидеть кого-либо. Относитесь ко всем, насколько это можно, без всякого зла. Не мучьте себя, не раньте себя, не уничтожайте себя. Вы слышите такое православное учение? Какое? Вот же такой заповеди. Это не приказ. Если бы Бог захотел приказывать, так схватил бы нас за шкирку и в рай. И сидите там. И никуда не денетесь. Архангел Михаил бы еще стоял, сторожил, чтобы не сбежали из рая из этого. Вот, оказывается, что такое грех. Что такое любить даже врагов? Не желай никому зла. А в греческом языке есть и другое слово. Еще несколько, но другое я хочу обратить внимание на другое слово. Другое. Филео – любить. Или эндиафитос, даже есть такое слово. Оно что означает? Это редкая, особая любовь к отдельному, может быть, человеку, наиболее близким, за которого готов отдать душу, отдать то есть жизнь, пострадать, да всего себя отдать, только лишь было бы хорошо ему, вот этому, моему любимому, все готов отдать. Есть другое совсем слово, видите? Филео, люблю. Какая любовь? Жертвенная. Видите, как в греческом языке. Нам надо это объяснять и расписывать. Но, к сожалению, у нас только одно слово. Люблю и все. И вот попробуй пойми. Сразу ведь и не поймешь этого. Так вот, когда мы говорим о смысле жизни, то оказывается, весь в конечном счете смысл человеческой жизни сводится прежде всего к тому, чтобы мы, насколько мы способны к этому, а это сразу не удается ни в коем случае, не нужно ни отчаиваться, ни мечтать о чем-то великом. Нет, надо понуждать себя к жизни, соответствующей принципу любви. Кому? Ко всем. Ко всем. Независимо от веры, независимо от национальности, независимо от социального положения, независимо от умственных способностей, ко всем. Вот к чему нужно стремиться. А для того, чтобы достичь этого, Христос указал самый основной принцип нашей жизни, самый основной закон человеческой жизни. Ищите прежде всего. Вот этого. Он назвал это Царством Божиим. Ибо это и есть Царство Божие, это любовь. Вы не думаете, что это какое-то где-то место, не знаю где, в Антарктиде или в Австралии, на островах каких-нибудь. Нет, нет, ищите прежде Царство Божие, вот этой ценности величайшей ищите, и все приложится вам. Ваша жизнь тогда устроится совершенно иным образом. Устроится, кстати, и справедливой будет ваша жизнь. Справедливость должна быть подчинена любви. Только тогда она станет, эта справедливость, действительной великой ценностью. Вот к чему сводится смысл человеческой жизни. К этому надо стремиться, призывает православие. И вы понимаете, если бы только все мы приняли это, как бы изменилась наша жизнь? Ну, представьте себе, мы бы воздерживались от этого непрерывного осуждения друг друга, от этих ужасных обвинений, от этого гнева, от этих страстей накала, как только бы вспомнили, надо любить. И любить и потому, что это соответствует действительно смыслу моей жизни, и потому, чтобы себя не мучить. Грех, любой грех, есть рана, которую я сам себе наношу. Вот что такое грех. А не приказ там Бога, нарушить приказ Бога. Он сказал, не осуждая, судишь, вот тебе Бог за это всыпет. Ничего подобного. Бог, все заповеди Божии – это только предупреждение. Голубчик, не ходи по гвоздям, пожалуйста. Ты же себе знаешь, испортишь все себя. Вы знаете, как я научился, узнал это? Очень просто. Это было очень давно. Это было не только в прошлом столетии, но даже в прошлом тысячелетии. С маменькой своей, в лютый мороз, вышли, однажды мы с ним пошли с ней. И маменька, она же любит, правда же? И она сказала, Лёшенька, смотри, язычком не лизни вот эту железную ручку, мороз. Господи, вот женщины, простите меня. Своей любовью она меня и наказала. Лёшенька, только она отвернулась, уже прилип языком своим к этой несчастной ручке. И был вопль на всю улицу. Господи, Боже мой, как уж она меня там отлепила, я не знаю. Но только с тех пор я знаю, что такое заповеди Божии и что такое грех. Ну, спасибо. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста.
Вопрос. У животного тоже есть душа. Чем она отличается от человеческой и в чем смысл страданий животных? Ведь если человек страдает, то он очищает свою душу. А для чего страдают животные?
Дело в том, что животный мир является ничем иным, как плотью. Кстати, христианская опять. Это наша плоть человеческая, мое тело. Это же продолжение. Посмотрите, как животные нам служат. Как они много делают, как они просто необходимы в нашей окружающей жизни. Это все подчинено человеку. И не просто подчинено, а оно все зависит, его бытие, этого животного мира, в конечном счете, зависит от человека. Апостол Павел по этому поводу прямо пишет, что весь этот животный мир страдает по той причине, что ожидает очищения, избавления, спасения человека. Мы находимся в чем? В страстях. Страдают и животные. Ты почему животные? Какие родители? Сколько дети страдают из-за этого? А сколько из-за детей родители страдают? Вы слышите, как мы все связаны? Все мы единое же тело. Мы все единое тело. Но его центром, если хотите, тем, от которого все зависит, является человек. Человек. Поэтому состояние человечества обуславливает и состояние окружающего мира. Мы сейчас это очень хорошо теперь понимаем. Как много мы ратовали, делали и делаем, и будем делать своим научным и техническим развитием. И вдруг, наконец, открылось того, чего даже никто не предполагал, никто даже не знал. Оказалось, что научно-технический прогресс – это огромный змей, змей, который заглатывает свой хвост. Хвост! Мы же знаем, какой наступает экологический кризис. Вы знаете, что, о чем пишут сейчас ученые? Они кричат, трубят. Кому? Политикам, экономистам. Вы что делаете? Вы же рубите сук, на котором сидите. Мы же скоро погибнем. Вы понимаете, что мы скоро погибнем? Мы задохнемся. Все отравляется. Воздух, земля, вода, природа, леса гибнут, пустыни наступают. Кто это питается сейчас нормальной пищей? Редкие люди, может быть. Мы уже себе все прохимичились, уже не знаю, все. Более того, наступает еще больший даже кризис. И закономерный. То скоро человек будет не нужен. Ты, творец, ты уже не нужен. Почему? Да роботы заменят. Они куда лучше будут работать и все делать. Такое блестящее развитие, потрясающее, которое изумляет развитие, к чему приводит, заглатывает свой хвост все глубже. Ученые кричат, скоро подавится, слышите этот змей? В политике этого не слышат. Ну, я образно говорю вам. И действительно попробуйте остановить. Так вот, животные страдают в силу того, что мы уродуем все сами себя. Чем? Вот этим своими страстью, вот этой ненасытностью желания комфорта. Комфорта все большего и большего. Чтобы так, ткнул пальцем, и все. И можно ничего не делать. Вот к чему мы стремимся. Но на самом деле происходит прямо противоположное. Противоположный то, о чем еще писал знаменитый философ Эммануил Кант. Ну, я думаю, что, наверное, по истории философии, наверное, проходите. А он прямо писал о том, что чем больше человеческий разум поглощается и мыслью о наслаждении, тем меньше он получает удовлетворения в своей жизни. Ну, он ничего нового-то не сказал. Это давно-давно это открыто, но это же фигура все-таки, и поэтому его мнение я и привожу, только по этой причине. Так что животные страдают потому, что мы страдаем чем? Чем? Прежде всего, своими страстями. Своими страстями. Знаете, в Евангелии есть удивительная одна фраза, она звучит так. Как вы можете веровать, ища славы друг от друга? Кажется, какая связь? На самом деле потрясающая. Тот, кто жаждет славы, от кого? От людей. От кого же еще? От людей. Мне уже ты, Бог, не нужен. Мне человеческая слава нужна. Теряется, оказывается, вера. Подумайте, какая во психологии-то. Чем больше я честолюбив, тем менее способен я к правильной вере. А сказать, что такое вера? Нет? Скажу, что такое вера. Хотя прямо не относится к этому вопросу, но это не важно. Зато интересно же, правда, что такое вера? Очень, очень легко могу вам объяснить. Нет, не буду. А то скажете, что человек с ума сошел. А я думаю, что я еще не сошел с ума, но скажу, конечно. Но однажды нет, в вашем университете я не буду это делать. А в одном университете я сделал это все-таки. Потому что, ну, спросили меня, а что это такое вера? А вы знаете, что я сделал? Я как закричал, пожар. Все вздрогнули. Я говорю, а что это вы сидите на месте? Ах, не поверили? А если бы поверили, тут же бы вылетели во все двери и окна. Вот что такое вера. Вера – это жизнь, это действие, а не умозрительные представления о том, что где-то в созвездии рака водятся раки. Ну, вот так. Ну, в общем, поняли, почему животные страдают. Все из-за нас, потому что это единое тело жизни.
Кто из русских философов ближе к православной вере, и чья философия точнее отражает православную веру, на ваш взгляд?
Я думаю, что назвал бы Евгения Трубецкого. Евгений Николаевич, князь. Евгений Николаевич Трубецкой. Кстати, у него замечательная книга, ой, как советую. Так и называется «Смысл жизни». «Смысл жизни». Это замечательный, я бы сказал, философ. Кстати, друзья с Владимиром Соловьевым. Владимир Соловьев, Владимир Сергеевич Соловьев, у них даже умер в имении. Даже, но это замечательные. Кстати, он, Евгений Николаевич, куда более интересен, чем его родной брат. Сергей Николаевич, кстати, который был первым избран в Московском государственном университете ректором. Да. Оба замечательные философы, но Евгений Николаевич, конечно, лучший.
Есть ли жизнь во Вселенной вне планеты Земля?
Если вы спрашиваете с точки зрения научной, то я никогда ни от одного астронома, ни одного астрофизика никогда не слышал, чтобы нашли какую-то планету, которая была более-менее хотя бы так приспособлена для жизни, и чтобы там что-то была жизнь. Пока не нашли. Пока Земля является уникальным явлением и явлением во Вселенной. Ну, а если вы хотите с точки зрения, конечно, чисто богословской, то, скажем так, в Священном Писании нет ни малейших намеков на то, что где-то еще существует жизнь. Нигде. Никаких намеков даже на это нет. Поэтому, видите, пока полное совпадение и христианского взгляда, и научной мысли. Вот так.
Спасибо. И последний вопрос. Все-таки вопрос семьи, семейных взаимоотношений, Алексей Ильич, простите, беспокоит людей. И вопрос, для чего вообще нужна семья?
Семья называется малой церковью. Вы знаете, что семья является наилучшей формой познания себя. Я хорош, пока ни с кем не соприкасался. Пока ко мне относятся люди нормально, все, ну, что такое? Мы не касаемся друг друга, мы не затрагиваем интересов друг друга. Мы в коллективе работаем, все нормально. В семье соприкасаются вплотную. Лень тут же выявляется, самолюбие тут же выскакивает. Неприязнь, ой как, гнев, все на свете. Семья является, скажу так, наилучшей площадкой, извините за такое выражение, но это точно, наилучшей площадкой познать себя, кто я есть на самом деле. Вы знаете, я очень хороший, пока меня никто не трогает. Очень хороший человек. Ну, просто одно удовольствие, любуюсь на себя только. До тех пор, пока меня не тронули. А вот здесь-то и начинается в семье. Поэтому это познание себя, то есть познание чего? Оказывается, что во мне все есть. И раздражение, и неприязнь, и зависть, и лень, и тщеславие. Чего только нет. Я даже и внимания на это не обращал. А здесь, ого-го, А оказывается, все на свете во мне есть. Это познание является самым важным моментом в достижении смысла жизни человека. Ибо тот, кто не увидел в себе всех вот этих отрицательных вещей, он никогда не займется собой, он никогда не смирится. Вот я ленивый и ленивый, все, ну давай, давай, работай над собой. И никак не могу. Ну осуждать, ну нехорошо, нехорошо же, ну не осуждай, да никак не могу. Вы понимаете, познание себя – это является самым основным в жизни человека, без которого я никогда не смогу стать настоящим человеком. Действительно не смогу. Я все время буду думать, до чего же я хорош. А тут я узнаю. Мне жена все подскажет, до чего я хорош. А мужине тоже скажет, какая ты. Да, никогда я не думал, что ты... И понимаете, такие объяснения в любви, они оказываются просто необходимые условия для того, чтобы мы увидели себя объективно, а не в каком-то своем, знаете ли, воображении и представлении. Только при этом условии мы увидим, оказывается, что мы страстные. Нас не тронь. Нас не тронь. Вот до чего мы хороши. Мы больны. Знаете, как в народе называется вот этот чирий, барин? А почему барин? Да не прикоснись к нему. Еще бы к чирию прикоснись, человек отскакивает. Что, так и мы, с какой стороны не тронь, от нас тут же пойдет, ой, чш, вонь, никому не говорите. Никому не говорите только. Вот это-то понимание себя, оно, наконец, дает мне возможность понять, почему я должен говорить: «Господи, помоги мне». Религия говорит, что, оказывается, надо обратиться к Богу. Вы слышите? Религия, христианство говорит, надо обратиться к Богу, попроси помощи у Него. Я теперь начинаю понимать, вот, оказывается, какой помощи я должен просить у Бога. Господи, помоги мне, я, оказывается, больной человек. Таким образом, это познание себя, которое совершается в семейной жизни, это великое благо, если человек правильно к этому относится. Он учится здесь великодушию. Какому? Я вижу, что во мне, я сочувствую, и что в ней. И наоборот, с сочувствием начинаю относиться, а не осуждением. Вот это научение великодушию. То есть великодушие, что это есть? Это уже есть шаг любви. О, какое это великое благо для человека! Ибо нет большего сокровища в жизни, нет большего счастья, как действительная любовь. Вы знаете, один поэт очень хорошо написал. Очень хорошо. Сказать вам? Сказать. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым.